Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. В Институте медицинского образования открыли Центр инновационных обучающих технологий. Первый на Северо-Западе. В Центре профессиональной подготовки «Водитель плюс» вводится дистанционное обучение теоретическим предметам. Это позволит сэкономить время и даже повысить качество образования. «Я против курения», об этом в очередной раз заявили студенты-медики накануне Международного дня отказа от курения. До Ярославова дня остаются 2 недели. Вспоминаем сегодня о традициях, заложенных древнерусским князем. И названы имена новых умников, хотя авторов всех 25 поданных на конкурс проектов можно считать таковыми. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В Институте медицинского образования открылся первый на Северо-Западе Центр инновационных медицинских обучающих технологий. Он позволит учить студентов, интернов, ординаторов и практикующих врачей проводить операции на высшем уровне. Подробности узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Пока гости ждут официального открытия, интерны пробуют свои силы на пациенте-роботе. Один признается, в больнице приходилось учиться на картонной коробке. Здесь ощущения совсем другие.
Здесь как на живом человеке, да? То есть, если вы были бы в операционной...
Ну, очень похоже. Операционная страшно, а здесь более-менее успокаиваешься, уже думаешь головой. Именно. Знаешь, что же, он не умрет, его можно перезагрузить.
И вот как раз таки при отработке на этом роботе движения снимается стрессовый фактор, что нет живого пациента, у которого в своих руках жизнь пациента. Да?
А если, например, в больнице у нас сейчас есть какая-нибудь вот такая аппаратура, чтобы проводить такие операции, то вы здесь натренируетесь, а дальше...
Да, лапароскопическая есть. Да.
Есть?
Да. Астектомия лапароскопическая, удаление желчного пузыря, это на данный момент золотой стандарт удаления, вот такая операция. То есть она проводится везде, редко когда проводят открытую операцию, только когда уже идет гангренозная стадия, когда уже нужно осуществлять обширную ревизию, да не обойтись.
То есть для студентов это очень полезная аппаратура?
Это не только для студентов, это для пациентов.
Все равно и вам, как вы сказали, стресса не будет.
Конечно, да.
Отработайте, к инструментам привыкните.
Ну правильно? Да, тут надо привыкнуть к движению, что работаешь по камере. То есть когда, конечно, когда есть открытый разрез, это все в руках, когда и наблюдаешь взглядом, это одно. А когда ты работаешь перед камерой, на камеру, это совсем...
А скажите, пожалуйста, пока никогда не было вот этого оборудования, как вы тренировались? В каком?
У меня лично была просто коробка картонная, в нее вставлены инструменты. И мы просто не на камеру, а смотря в коробку, работали инструментами. Просто работали руками, как инструментами. Но на камеру, конечно, намного сложнее работать.
Но в любом случае мы не увидим вот такой реалистичности, то есть рассечение спаек, наложение петель, когда удаляем уже непосредственно.
А результат какой? Вы сделали операцию, вам что говорят? 5, все хорошо или как?
Ну да, тут как бы нам дают оценку нашей работы, так сказать. Сколько мы совершили ошибок, за сколько времени мы сделали операцию. То есть такое. Вполне возможно наладить работу, чтобы студенты сдавали зачет по лапароскопическим операциям.
Симуляционные тренажеры, роботы-пациенты, как и полагается, под наркозом. Студент проводит операцию. Здесь же на мониторе ритм сердца, давление. На другом экране орган, который необходимо оперировать. На третьем выбор инструмента для операции, подсказка для новичков и итоговая оценка. Все это позволит молодому специалисту привыкнуть к новому оборудованию и преодолеть страх перед операцией, рассказывает совет, проводя экскурсию, ведущий научный сотрудник Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Михаил Тимофеев.
Это настоящий рабочий инструмент, это раз. Техника лапароскопической стойки оборудования также можно сделать любой фирмы, отечественного производителя, зарубежного производителя, и также обучать уже непосредственно работать именно на этой технике. И анестезиолог также работает с теми параметрами, которые используются у живого пациента. Эта система позволяет отрабатывать не только этапы операции, но и осложнения, как интраоперационные осложнения, допустим, кровотечение, повреждение, допустим, полого органа, так и всевозможные анестезиологические осложнения, допустим, вплоть до остановки сердца. И вот во время этого бригада должна среагировать, принять реанимационные мероприятия и оживить пациента. Я могу сказать, что вот подобный робот-пациент имеется институт Моники, Москва, первый медицинский институт имени Сеченова, Стамбульский центр Ковидин в Казани, и вот это практически пятый робот-пациент в Великом Новгороде.
Открывая центр инновационных медицинских обучающих технологий, губернатор Сергей Митин обратил внимание, таких центров во всем мире теперь 5. Институт медицинского образования НУФГУ стал первым на северо-западе, где установлены роботы-симуляторы.
Вот тот уровень познания, который у нас сегодня есть, говорит, что сегодня у нас замечательная вещь происходит в области. Открывается центр, который даст возможность обучаться и повышать квалификацию врачам, причем врачам редких на сегодняшний день дефицитных специальностей. Тем самым повышать, самое главное, что мы сегодня делаем, повышать уровень медицинского образования, естественно, уровень медицинских услуг, которые предоставляются сегодня в области. Для нас это очень важно. Правительство области вместе с Думой областной очень большое внимание уделяет повышению здравоохранения. Вот мы находимся сегодня в преддверии утверждения бюджета областного на 2015 год, и там по-прежнему достаточно значительные средства направляются на развитие здравоохранения в области. И мне кажется, сегодняшний случай вот как раз вписывается в современное представление о том, какой должна быть медицина нашего времени.
Этот центр будет работать не только на подготовку будущих врачей. Здесь будут проходить практикующие врачи переподготовку и повышение квалификации, отметил ректор НУФГУ Виктор Вебер.
Во главу подготовки любого специалиста, а тем более медицинского, должно ставиться качество подготовки. И поскольку с 2000 года мы выпустили, вот 15 выпусков было, и подготовили около 1500 врачей. И вот сегодня я разговаривал с департаментом здравоохранения. Каждый третий врач, работающий в области, это выпускник нашего института. Поэтому мы ответственны за качество. Ну а качество чем обеспечивается? Конечно, это профессорско-преподавательским составом. Это, естественно, материальная база. И вот благодаря поддержке, постоянной заботе правительства, губернатора, Думы, у нас очень много внимания уделяется практическому здравоохранению. А подготовка, естественно, наших студентов, будущих врачей, идет на базах. Эти базы прекрасно оснащены. И вот сегодня еще один очень серьезный вклад – это открытие этого центра. И действительно, я с гордостью хочу сказать, на северо-западе таких центров нет. Некоторые вещи уникальные даже для мира. Это только начало.
В Центре инновационных медицинских обучающих технологий ВМО будут проходить переподготовку врачи города и области. Именно поэтому после открытия был подписан договор между руководителем областного департамента здравоохранения и ректором НУФГУ.
В Центре профессиональной подготовки «Водитель плюс» Новгородского университета вводится дистанционное обучение теоретическим предметам. Это позволит слушателям экономить свое время, обучаться на дому или в любом месте, где есть интернет, и в то же время получать необходимые консультации и своевременные ответы на вопросы и виртуально, и реально. Рассказать подробности мы пригласили директора центра Николая Глушенкова.
Николай Иванович, у вас нововведение в вашем центре. Вы вводите дистанционное обучение, но при
прежде чем перейти вот к этому дистанционному, давайте несколько слов скажем о вашем центре. Как давно он существует? Какова у вас база?
День образования нашего центра 7 октября 2007 года. То есть в этом октябре мы отпраздновали 7 лет.
Не круглое, но значительное.
Да, отметили, да, 7 лет. Создали центр мы на базе военной кафедры, готовили офицеров запаса для автомобильных войск. Они получали свидетельство водителей легкового и грузового автомобиля. В 2007 году как раз закрыли кафедру с решением не нашим правительства. Но чтобы база не пропадала, и была необходимость подготовить студентов, тех же автомобилистов, чтобы они имели возможность практических занятий, связанных с автомобилями, решением ученого совета был создан центр профессиональной подготовки. Для обучения были выделены небольшие средства. Мы купили 2 легковых машины. Ну и, в общем-то, 19 ноября, вот как раз недавно знаменательный день у нас был, мы набрали первую группу со студентов, как раз автомобилистов. Это было в 2007 году. Кстати, вот 19 ноября этого года мы взяли 5000 уже ученика.
Но и это уже не только студенты, автомобилисты. Да, вы же уже и с городом работаете.
Да, это уже не только студенты. Это как раз была женщина уже достаточно солидного возраста с города.
5000?
Да, 5000. Как раз мы не делаем разделений. Может быть, это даже символично. То есть показ то, что школа не только в университете популярна, но и в городе. Но это нам и помогает. Мы же должны окупать свою деятельность, чтобы больше средств выделять для обучения студентов, привлекаем для обучения других.
Но вы сказали, что начинали с 2 легковых автомобилей, а сейчас у вас как?
У нас только своих около 15, но еще, когда много людей, еще и арендуем. Сейчас вот на линии 16 машин, только легковых, я имею в виду.
То есть вы популярны?
Ну вот мы уже подали заявку, 103 человека выпускаем в декабре только.
А вас вот удовлетворяет та база, которая у вас сейчас есть?
Мы ее постоянно совершенствуем, не стоим на месте, каждый год обновляем, даже вот уже дошли до того, что списали 2 машины в этом году, и вот 2 уже приобрели, и 3 вот планируем буквально на этой неделе приобрести. Уже и более высокого класса машины, более дорогие и более востребованные как раз на рынке. Мы стараемся выбирать те машины, которые популярны у населения.
Ну, я так понимаю, что и служба ГИБДД тоже к вам претензий не имеет. Я вот помню, проходила информация о том, что вы одной из первых автошкол получили от них что? Свидетельство?
Да, ну вот 11 августа ввели новые программы, там увеличилось количество часов по теории, несколько предметов ввели, увеличилось и вождение. Но мы к этому готовились, в общем-то, этот закон давно рассматривался. Основное это внимание уделялось как раз материально-технической базе и оборудованием закрытых площадок, автодромов. Но мы все время совершенствовались, поэтому больших проблем у нас не возникло. И действительно, мы, в принципе, в городе вторые, которые получили заключение, а по России в первую 20-ку даже вошли.
Замечательный итог 7-летней деятельности, я так думаю. А теперь перейдем к вашему новшеству. Я так понимаю, когда люди обучаются, то они изучают теорию, правила и практическое вождение. И вот вы вводите дистанционное обучение. Поясните, что это такое?
Ну, в теории не только правила входят. Там есть 4 примерно дисциплины. Есть и устройство, есть безопасность движения, правила перевозки грузов, пассажиров. Но мы почему пошли на этот путь? Во-первых, это современный метод обучения, да? И ни в одной из групп, наверное, если взять даже любую школу, нет 100% посещаемости этих занятий. Поэтому мы даем возможность вот этим дистанционным обучением готовиться самостоятельно дома, допустим, или где-то там, где имеется доступ к интернету, выдалась свободная минута, можно позаниматься самостоятельно. Но мы не уходим от того, чтобы вообще там допустили к этому электронному учебнику и
вспоминаем... И учитесь сами, да, себе, да?
И вспоминаем только на экзаменах. Нет, конечно, мы закрепляем за каждой группой преподавателя, который может общаться в интерактивном режиме, там, онлайн, можно смс-ку прислать или на форуме встретиться, видеоконференции будем организовывать. Поэтому не будем бросать человека, когда он будет учиться дистанционно. И кроме того, у него самого обучаемого появляется больше свободного времени, да? Он может даже в то же вечернее время, когда обычно у нас занятия по теории, может запланировать вождение тоже, да, практическое. Ну, это, я думаю, просто облегчит обучаемым планирование свое, и, я думаю, качество тоже будет повышаться.
Но вы еще не набирали группу для дистанционного обучения теоретическим предметом?
Несколько человек пока набрали, ну, около 10. Во-первых, не хотим форсировать, надо же самим все это попробовать, поэтому мы набрали около 10 человек сейчас, выдаем им пароли, доступ. Посмотрим, как это будет идти. Ну и, в принципе, даже критика некоторая в газетах и в СМИ раздается, что это виртуальный способ обучения, наоборот, отвлекает как бы людей. Но я бы хотел, наоборот, обратить внимание, что это реальное обучение, не виртуальное. Мы даже отошли в название от этого «виртуальная школа». Именно говорим, что это не виртуальное, а дистанционное обучение, которое именно предназначено повысить качество подготовки, а не то, чтобы там самоустраниться. Тем более люди, которые занимаются по этому методу, они должны самоорганизованные больше больше люди, а не лентяи, которые не хотят ходить на занятия. Все равно экзамены все поставят на свои места. Даже если дома попросить кого-то же решить задачу там, или это какой-то тест, то все равно на экзамен сдавать придется самому.
Ну и реальные встречи, наверное, с преподавателем не отменяются.
Реальные не отменяются. Мы даже, наоборот, закрепили каждого преподавателя, консультанта. Если не хватает видео такого общения виртуального, будем так говорить, то можно на наше время прийти в школу и побеседовать.
Или приехать, наверное, потому что дистанционное обучение, наверное, позволяет обучаться и не тем, кто в городе, а кто в районах.
Да, есть удаленный, мы вопрос тоже прорабатываем, конечно. Одно дело в городе приехать в автошколу или с того же Ермолина или с Подберези, да, подъехать и уже более проблематично и по времени, да, у нас в вечернее время и транспорт может не ходить, поэтому вот мы на них тоже обращаем внимание. Все равно наваждения не будут приезжать, поэтому можно параллельно проконсультироваться и по теории.
По времени этот курс рассчитан на сколько?
Рассчитываем также на 2 месяца, как и обыкновенный курс.
А дороже это будет или дешевле? Или это примерно та же ценовая политика?
Пока примерно та же политика, но чуть-чуть дешевле, где-то на 1500. Здесь мы боимся, что как бы не ушли все на дистанционное обучение, поэтому мы так не рискуем сильно ее занижать.
Ну, Николай Иванович, вот если кто-то послушал, да, и решил, что вот, ну, хотел бы он дистанционно, конечно, пообучаться, ему что нужно сделать?
Ничем не отличается запись, как и обычная. Есть наш сайт, есть наши телефончики. Позвонить, приехать, заключить договор и уже детально обговорить, какое время начинать, как туда попасть. Там, в принципе, ничего сложного нет. Выйти на сайт, зарегистрироваться и получить просто пароль, доступ.
Повторим, что это автошкола «Водитель плюс», да? Это центр подготовки Новгородского университета.
Да.
Вы даже можете назвать телефон.
67-16-05, телефон учебной части.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». На минувшую неделю пришелся Международный день отказа от курения. По данным Всемирной организации здравоохранения, от различных болезней, связанных с курением, ежегодно умирает почти 5 миллионов человек. Смертность от рака легких у курящих людей в 20 раз выше, чем у некурящих. Любители табака в 13 раз чаще страдают стенокардией и в 10 раз чаще язвой желудка. О последствиях курения говорили накануне этого дня в Институте медицинского образования Новгородского университета. Здесь прошла традиционная конференция для первокурсников «Я против курения». На встрече побывала и наш корреспондент Екатерина Валова.
Бытует выражение, что капля никотина убивает лошадь. Некоторые ученые считают, что эта капля способна убить не одну, а 3 лошадей. Что же касается людей, учеными установлено, при выкуривании одной пачки сигарет человек получает дозу радиации в 7 раз больше той, которая признана предельно допустимой. А радиация табачного происхождения вкупе с другими канцерогенными веществами – главная причина возникновения рака. Установлено, до 90% людей начинают курить с молодости. Средний возраст начинающих курильщиков в России – 11 лет. Постепенно число курящих уменьшается, но молодежь находит замену табаку, отмечает заместитель ректора по профилактической работе НУВГУ Татьяна Борисова.
Вот когда мне говорят, курить стали меньше, потому что мы проводим работу со всеми факультетами новолиологии, то мне, как правило, когда вот, ну, как помощник ректора, я задаю такой вопрос. Вот ваше впечатление сейчас от первого курса? Мне говорят, меньше курят. Я говорю, меньше курят, значит, есть замены. То есть, и поэтому, если в прошлом году мы вели разговор очень серьезный по поводу веселящего газа, и причем мы первые начали, то сейчас, естественно, про курительные смеси. Потому что очень многие даже не понимают, что такое курительная смесь, из чего, зачем, кого как угостили.
Вы считаете, что сейчас стали меньше курить, потому что заботятся о своем здоровье? А что-то все-таки
замена? О здоровье они не забывают, они вечные. Вот это возраст сейчас вечный. Поэтому, когда речь идет о том, даже вот на занятиях проговариваю, у них нет этого ощущения, у них еще рост не закончился, у них совершенно другой ритм жизни, они вечно будут жить, они не понимают таких слов. Что вы? Поэтому и сама по себе ситуация она такая. Курить стали меньше у нас по... Вот то, что мы, допустим, по последней статистике, которую проводили, 23% было это студентов первого курса, к третьему курсу меньше курят. Есть такие группы, которые вот после мероприятия мне говорят, мы вообще перестали курить, или дают такой обет. Вот у меня группа была, которая только через год призналась, что они на год дали вот себе такое слово, что они никто не будет курить. Я говорю, вы полагаете, что вы его сдерживаете? Они говорят, да, мы же это все проверяем. Поэтому есть самые разные вещи.
Именно поэтому старшекурсники ежегодно проводят встречи со студентами первых курсов, чтобы еще раз рассказать о вреде курения. В этот раз на конференции в Институте медицинского образования говорили о вреде не только сигарет, но и кальяна и курительных смесей. Об этом студент 4 курса, заместитель председателя студенческого научного общества ИМО Виталий Шабаев.
Многие думают, что кальян это как хорошая альтернатива сигаретам. Ну, на самом деле это не так. Вы сигарету купили, они, скажем так, это одноразовая вещь. Да? Вы выкурили, там есть фильтр, да, попал никотин, попали другие вещества, там очень много канцерогенов, но она одноразовая. И вы как бы ну, не пользуетесь, не передаете изо рта в рот. А кальян, особенно в общественных местах, это постоянное пользование. Вот будет у меня видео, но очень показательное. О том, как высеивают различных микроорганизмов из трубок кальяна, из самой колбы кальяна. Даже то, что говорят, ему предлагают одноразовый мундштук. Ну, хорошо, вы мундштук сменили, а он одноразовый. А все, что было в трубках, они не смываются практически. Там очень серьезные есть микроорганизмы. Такой, ну, будет высеяно в видео, такая называемый микроорганизм, как сингонойная палочка, практически неубиваемый микроорганизм. Вызывает очень серьезные последствия. Сигареты – это никотин. Есть защитники, что никотин и выкуривание сигарет повышает работоспособность. Да, но для этого должна быть одна затяжка, а не как у нас курят по одной сигарете. При выкуривании даже одной сигареты на организм уже повышается давление, что опасно для гипертоников. Это риск формирования так называемой болезни ХОБЛ, ну, хронической обструктивной болезни легких. Очень тяжелое заболевание. Риск возникновения инсультов, инфарктов. Кто бы что ни говорил, то есть, что это надо много выкурить или меня это не коснется, онкологию никто не может предугадать пока что, будет она, не будет. Есть факторы, как бы способствующие этому, но люди об этом ну, не задумываются. Как раз выкуривание сигарет – это один из этих факторов. Ну и можно вспомнить из истории, это великий психолог, психиатр Зигмунд Фрейд, который курил, и все-таки у него был рак, по-моему, нижней губы.
Почему, зная такие последствия, люди продолжают курить или начинают курить?
Это невидимость ближайших последствий и незадумывание о дальнейших последствиях. Выкурил человек сигарету, и он не видит, что ему там плохо или хорошо. Для себя снял стресс, там покурил, пообщался в компании. Такого быстрого какого-то эффекта ну, не наступило, то есть, я имею в виду, вредного. Сигареты все-таки это такие ну, достаточно медленные, но убийцы.
До одного из главных праздников Новгородского университета Ярославова дня остается 2 недели. Напомню, что он празднуется 7 декабря, когда вузу было присвоено имя древнерусского князя Ярослава Мудрого и уже несколько лет носит статус областного праздника просвещения, образования и науки. И с этого выпуска мы начинаем говорить о Ярославе Мудром сегодня, о традициях, которые он заложил. У микрофона профессор НВГУ, филолог Татьяна Шмелева.
Я бы сказала, что он просто такой зачинатель целой серии очень важных традиций. Традиция вообще отношения к книге, жанровых традиций, традиции наименования. Ярославль, Ярославово дворище, Юрьев день, которые в своем календаре обнаруживаем до сих пор. И есть предположение лингвистов, что даже выражение «медвежий угол» тоже связано с Ярославом.
Каким образом?
Вот медвежьим углом было то самое место, где он основал Ярослав. Что там жили некрещенные финно-угры, вот, значит, там он победил медведицу. Это все знают жители Ярославля очень хорошо. Ему пришлось сражаться с медведицей. Вот глухое место, медвежий угол, это вот как будто бы с тех времен. Ну, конечно, в этих вещах очень много легендар, овеянного вообще легендами, может быть, исторически спорного. Но вот словеснику важна традиция и то, что запечатлено в слове. И от Ярослава так много осталось запечатленного в слове, в тексте.
Татьяна Викторовна, я услышала, что вы с именем Ярослава связываете начало письменной культуры на Руси. Ну, в принципе, наверное, да, потому что его отец Владимир, да, он был и сам неграмотен, и вряд ли, наверное, можно было от него ожидать распространения письменной культуры здесь. А вот что же все-таки связывается с именем Ярослава, да, вот с началом его эпохи? То есть здесь устное народное творчество процветает.
Да, 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 процветало устное народное творчество. А Ярослав, ну, во-первых, сам, как пишут летописцы, почитал книги днем и ночью, во дне и в нощи. Он сам это делал, во-первых. Во-вторых, Вот я говорила, есть такое летописное сообщение о том, что он основал школы в 5 русских городах. Но нам дороже всего, конечно, новгородская школа. И вот первое поколение русских пишущих людей, обучивший и нас, это диакон Григорий, который написал то самое Остромирово Евангелие для Остромира, родственника Ярослава. То есть его родственники понимали значимость и вкладывали свои деньги, как мы теперь говорим, в книги. Это были очень солидные деньги тогда. Кроме того, он обучил своих детей, как я говорила. Одна из его дочерей, Анна, приехав во Францию, став королевой французской, умела писать и кириллицей, и латиницей. Подписывалась, это как ее муж, король не мог этого делать. И она подписывалась так: Анна, мать Филиппа, это на латыни. Кроме того, потрясающий такой факт, меня он всегда потрясает, что в преданно Анна привезла не что-нибудь, а Евангелие, которое сейчас называется Реймское Евангелие, потому что Реймс была тогда столица. Евангелие, написанное на кириллице и глаголице. Вот эта глаголическая часть, французы даже не знали, что вообще это такое, они думали, что это греческий текст. На этой книге, привезенной из Киева Анной в приданое свое, французские короли вплоть до Великой Французской революции принимали присягу. Известно такое письмо Анны к отцу, которая жалуется ему, что он ее поместил во Францию, вообще в такую варварскую страну.
Ну вот с Ярослава книжность на Руси начинает распространяться. Какие жанры книжности все-таки?
Известно также из летописи, что он учредил скрипторий и такой, как мы сейчас говорим, переводческий центр. То есть там, где книги переписывались и переводились. И из этой переводческой деятельности наиболее интересно, что были переведены исторические византийские авторы, историческая проза, исторические книги, они были в первую очередь. Я обращу ваше внимание, что в Остромировом Евангелии было еще такое приложение, сказать по-нашему, «Месяца слов», да и там употреблены впервые все названия месяцев, которыми мы пользуемся до сих пор. Ведь все славяне, кроме нас, пользуются славянским месяцем. Ну, там, типа грудень, вот сейчас идет грудень. А русские, мы только одни, приняли вот такие латинизированные греческие названия. Так вот, все они перечислены в Остромирове Евангелии.
Удивительно, правда.
Удивительно. Просто. И вот, пожалуйста, разве это не традиция? В общем, с позиции словесности Ярослав действительно человек, который стоял у множества традиций. Я говорила, житий традиция, она просто с него начинается, потому что он сделал все, чтобы факт биографический, так сказать, гибель двух его братьев превратилась в факт национальной культуры и духовной жизни. Он построил церковь вообще, где их начали почитать, где стали совершаться всякие чудеса, исцеляющие в первую очередь. Вся его деятельность и отражена в первом житии русском. Он имеет отношение к жанру поучения, которое пышным цветом расцветало. Его внук Владимир Мономах создал шедевральное учение. А второй текст в этом отношении приписывает самому Ярославу, считают таковым его завещание, в котором он завещал своим сыновьям вести себя соответствующим образом и в таком человеческом плане, и в политическом. К тому же вот третий тип текста – слово о благодати Илариона, которое тоже как-то было, ну, не то чтобы заказано Ярославом, но, во всяком случае, произнесено. Тогда вообще ведь произносилось главным образом. Писалось, а потом произносилось. Книг не было в таком количестве, чтобы она тиражировалась и пошла, так сказать, по рукам. Она существовала и читалась. Книги существовали для того, чтобы по ним читать. Так вот, слово о законе и благодати было прочитано в присутствии всей семьи Ярослава. И в нем содержалась хвала и Владимиру, и самому Ярославу, его делам. Но этот текст считают первым текстом русской такой публицистики церковной. Вот высокого такого публицистического слова. Ну вот это очень уже много традиций я вам назвала.
В Великом Новгороде назвали имена победителей участников молодежного научно-инновационного конкурса «Умник. Молодежь. Наука. Инновации». Каждый получит на развитие своего проекта 400 тысяч рублей на 2 года. Среди лучших трое – Антон Иванов, Даниил Никитин и Сергей Щетинин – обучаются на данный момент в Новгородском университете. Всего в конкурсе «Умник» участвовали 25 проектов. Об одном из них расскажет наш корреспондент Екатерина Валова.
Планшеты, мобильные, нетбуки и другие гаджеты для многих сейчас привычные атрибуты повседневной жизни. Через специальные магазины вы можете купить или бесплатно получить любое приложение. Студент 4-го курса лечебного факультета медицинского института Александр Антипов с другом разработали приложение медицинской направленности. Называется «Оказание первой медицинской помощи». В чем его суть, расскажет Александр Антипов.
Наш проект – это создание универсального приложения по оказанию первой помощи совершенно неподготовленными людьми в различных ситуациях, от ожога и занозы до необходимости реанимационных мероприятий. Создание этого приложения у меня с моим коллегой, с моим студентом, было еще где-то в начале этого года. Мы хотели продумать программу, позволяющую элементарно определять диагноз и находить к нему лечение. А эту возможность я попытался реализовать в сегодняшнем проекте «Умник», представив свою идею. Наше приложение планируется размещаться в онлайн-магазине. Наши потенциальные клиенты – это абсолютно любой человек, который имеет у себя телефон или планшет. Программа на телефон, которую можно использовать в офлайн-режиме.
Я загружаю эту программу, значит, себе на телефон. Если у меня нет доступа в интернет, я смогу ею пользоваться?
Вы ее просто открываете, либо в алфавитном списке ищите нужную вам рубрику, нужную рубрику, либо вбиваете симптомы в нужной графе. Эта информация должна быть обязательно адаптирована для обычных, неподготовленных людей. Вы открываете приложение. Вбиваете. Можете просто глаза в алфавитный поиск. Глаза, дальше высвечиваются те поражения, которые связаны с поражением органов зрения, и вы выбираете нужные. Дальше даны советы по тому, как поступить, что приложить, как промыть, что принять. Пока проект на стадии идеи.
Почему вдруг решили именно такое приложение в мобильный телефон?
Подобное приложение и его идея продиктовано самой жизнью и препятствиями, которые уготованы каждому человеку. А так как мобильный телефон сейчас есть практически у каждого человека, и это элементарный способ воспользоваться информацией.
Но пенсионеров мы тогда не берем и исключаем.
Берем их внуков и родственников. Конкурс «Умник» является действительно возможностью молодежи получить финансирование для своих проектов. А касательно разработки идеи, то они с большей частью рождаются не путем придумывая чего-либо для получения денег, а путем поиска наиболее простого решения повседневных задач.
Людям-то она будет интересна, как вы считаете? Сами же сказали, есть интернет, Яндекс набрал, и без проблем, зачем скачивать лишнее, память загружать на телефоне?
К сожалению, поиск в интернете или в книгах – это не самое быстрое дело. В интернете в связи с общей доступностью информации нельзя 100% гарантировать ее достоверность. Важно дать возможность людям разбираться самостоятельно в своей проблеме, гарантируя современность и истинность информации.
В ближайшем будущем работа врача. Вы уже определились?
Хотелось бы заниматься хирургией.
Наверняка для своей профессии тоже хотелось бы что-нибудь интересное придумать. Есть ли еще какие-то разработки у вас?
На эту тему я буду думать уже, когда буду работать. Искать какие-либо недостатки, либо то, что не будет устраивать меня как врача.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 24 ноября, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!